ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Сегодня мы продолжаем семинар на тему о том, как Кришна очищает наше сердце, убивая демонов различных желаний, которые представали как различные персонажи во Вриндаване, когда Кришна проявлял свои игры в этом мире 5000 лет назад. И сегодня на очереди у нас демон по имени Праламбасур. Он появился между двумя пожарами, между первым и вторым лесным пожаром. Но эти пожары мы в тот раз рассмотрели вместе, поскольку они связаны одной тематикой, а этого демона оставили на сегодня. Итак, эта ситуация произошла во время жаркого лета. Это была середина лета, как сейчас примерно. Только в Индии значительно жарче. Там нестерпимо жарко летом, невозможно. Но Санатана Госвами в своих комментариях на эту главу говорит, несмотря на то, что было жаркое лето, благодаря присутствию Кришны и Баларамы, было такое ощущение, что весна. А весна не такая жаркая. То есть жар был смягчен присутствием Кришны и Баларамы. Поэтому они как такой благоприятный фактор, когда нужно дают тепло, когда нужно дают прохладу. Это как особенности шелковой одежды. Шелковая одежда в холод согревает, а в жару охлаждает. Так же и Кришна действует. Вот, поэтому в ведические времена люди ходили в шелках. Это не только признак благосостояния и богатства, это также еще и проявление разума, всему прочему. Вот, но сейчас все такое у нас искусственное, дешевенькое, такая поверхностная красота. Но качества нет. А раньше все было такое очень качественное. Итак, Кришна и Баларама своим присутствием смягчали жар этого леса. Тут какая-то группа ребят у нас, так, что-то они хотят, видимо, другое. Про Кришну здесь, все остальное там. Если вы хотите слушать про Кришну, заходите с этой стороны у нас. А если какие-то другие дела, то не мешайте. Мы же вам не мешаем. Странно было, сейчас мы туда бы высунулись, смотрели, да? Итак, Кришна с Баларамой вошли в лес в окружении мальчиков-пастушков, и говорится, что они были чрезвычайно красиво украшены. И были павлиньи перья, гирлянды из свежих цветов, и также были украшения из цветных минералов. Они играли в разные игры, в частности, такие как перетягивание каната, потом такие игры, как одного мальчика, одному завязывали глаза, потом раскручивали его вот так. Голова, потом кто-то подходил сзади, закрывал ему глаза, он должен был угадывать, кто там ему закрыл глаза. Всякие разные другие игры, они крутили там всякими такими трюками, хитрыми такими движениями свои флейты, палки, которыми они пасли пастухов. И таким образом они проводили свое время. И тут появился этот демон Праламбасура. И как, в общем-то, хитрый такой демон, он появился неочевидно. Например, некоторые демоны, ну, очевидно, когда там появлялся какой-нибудь этот демон Ариштасур или какой-то, сразу было видно, кто это такой, что-то такое было гигантское, страшное. Вот. Но некоторые демоны очень хитрые, в частности, Праламбасура был очень хитрым демоном. Причем не просто под какого-то абстрактного, под совершенно конкретного. То есть того, кто реально был другом Кришны, но просто в этот конкретный день этот мальчик по каким-то там причинам, его почему-то не отпустили родители, или что-то с ним такое было, он не пошел с ним в лес. И Пралам Басура принял образ именно вот такого мальчика, то есть совершенно конкретной фигуры. То есть демоны иногда так маскируются по что-то такое очень нам знакомое, что вызывает у нас доверие, в чем невозможно заподозрить никакого демонизма. И этот Праламба, приняв на себя образ знакомого такого мальчика-пастушка, тоже включился в игры. Причем Кришна, говорится, сразу же все понял, но он не подал виду только перед ним. Он стал думать, как же убить этого демона. И он сказал: так, ну, пришло время нам сыграть какую-нибудь такую игру, которая требует двух команд. Мы разобьемся на две команды. Вот. И они разбились на две группы. Одну группу возглавил Кришна, вторую группу возглавил Баларама. Вот. И этот демон решил быть сначала поближе к Кришне. Он в одной команде с Кришной был. И задача у него была такая. Он понимал, что пока Кришна с Баларамой вместе, их невозможно уничтожить. Поэтому он решил по одному. Он подумал: Баларама более сильный, он старший брат, значит, нужно сначала убрать его. И поэтому он пошел в команду противоположную Балараме, там, где Кришна, он рядом с Кришной был. Вот. И так получилось, что какое-то у них там было соревнование, притягивание каната или что-то в этом духе, и команда Кришны проиграла, выиграла команда Баларамы. И по уговору, значит, проигравшие должны были нести на своих плечах. Лучше всего обувь сразу на полочку поставить, это такие вот, там, кучи. По уговору команда проигравших должна была нести на своих плечах команду выигравших. И вот у Пралам Басуры был такой замысел. Сначала взять на плечи Балараму, его унести подальше, убрать его, устранить. А потом уже с Кришной разделаться, потому что он понимал, пока они вместе, с ним ничего невозможно сделать. Скажите им, пожалуйста, что земля вообще очень большая, можно свои дела там в других местах. Здесь не обязательно под окнами свои разговоры вести. Итак, Кришна, как член проигравшей команды, понес на своих плечах Шридану, а этот самый Пралам Басура на своих плечах понес Балараму. Спокойно стал его катать по лесу, там такая задача была по лесу прокатить, там такая роща небольшая. Вот. И он вдруг стал его уносить дальше, дальше и дальше, и Баларама начал подозревать странное, необычное какое-то. И он решил проверить, что это такой мальчик-пастушок необычный. И он увеличил свой вес Баларамы. И когда его вес возрос, то те мистические силы, которые тратил демон на то, чтобы поддерживать мальчика-пастушка, уже исчерпались. И он свои мистические силы отдавал на то, чтобы сохранять этот облик мальчика-пастушка. Но когда вес возрос, у него этих сил перестало хватать. Ему пришлось эти силы на другое уже, чтобы его удержать хотя бы на весу. И поэтому он сразу же принял свой такой облик демонический. На нем такой шлем оказался, у него такие кривые клыки, зубы были. Вот, и он стал расти на глазах, такой большой демон. И там Снат Нагасвами приводит такое сравнение интересное. Он говорит, что он возрос, стал таким очень высоким этот демон, и оказалось, что это облако в небесах несет в себе луну. И этот демон такой же высокий нес на себе луну. Господа Балараму сравнивает с луной, потому что он такой же белый, белый светящийся, как луна. И осознав, что это совсем не мальчик-пастушок, увидев, что это такой вот гигантский демон, Баларама уже как-то размахнулся и изо всех сил ударил его по голове своим кулаком. Говорится, как Индра, повелитель молнии, самого сильного оружия, бьет в гору, в вершину горы. Так же и он ударил его. Но сначала ачарьи говорят, он не хотел убивать его, потому что он подумал, ну, такой у него облик был, благородный мальчик, пастушка, почти что наш друг, убивать его нельзя. Вот. Такой вид у него очень приличный, благообразный был. Но потом он, Кришна дал ему, говорится, память, но он вспомнил, как Кришна вынужден был убить женщину, Путану, то есть демона в облике женщины, хотя он тоже сомневался. Потом он вспомнил, как Кришна вынужден был убить демона в форме теленка, Ватсасуру. Вот, и потом он подумал, ну ладно, раз Кришна убивал и женщин, и телят, вот, это просто были такие демоны, принявшие безобидные такие формы, то не будет греха, что я этого демона прихлопну, несмотря на то, что он принял такой облик невинного мальчика-пастушка. И он свалил, значит, этого демона, этот демон упал, вот у него изо рта кровь хлынула. Вот, и тут же подбежали все эти маленькие пастушки, Кришна, стали там прославлять Балараму, говорит, о, молодец, убил такого демона. Они думали, что он сбежал в такой страшной опасности. И Кришна Чакравати Тхакур объясняет, что этот демон Пралам Басура символизирует вожделение, то есть страсть к противоположному полу, стремление к выгоде, почету и славе. И в прошлой жизни, согласно Гарга Самхите, этот демон Пралам Басура был неким Виджаей, сыном Гандхарвы, царя Гандхарва, которого звали Ху-Ху, этого царя. И этого Виджаю проклял Кувера, хранитель сокровищ, и вследствие этого он стал демоном, а проклял его за то, что этот Виджая воровал цветы в одном из садов Куверы. Вот так вот иногда полубоги, которые там находятся на разных планетах, попадают вдруг под всякие такие проклятия, всякие неприятные ситуации и становятся демонами. Вот. Но правда, он был удачным демоном, его убил сам Господь Баларама. И говорится, что когда он его убил, этот демон получил освобождение в Саюджа Мукти. Как искорка погрузился в это сияние Брахмана, исходящее из Кришны. И Бхактивинода Тхакур объясняет в связи с этой историей, в связи с этим демоном, что вот это вожделение, стремление к выгоде, к славе, это как раз то, что способно унести сознание Кришны. То есть заметьте, как этот вот демон Пралам Басура буквально на своих плечах уносил Балараму, просто уносил его от Кришны подальше. Точно так же и вот эти вот пороки, которые символизирует этот демон, они буквально образом семимильными шагами уносят сознание Кришны, просто забирают его, крадут и уносят, и убегают подальше. Вот, потому что испытывать все вот эти вот... это не совмещается никак, либо одно, либо другое. Поэтому, если человеком овладели вот эти вот вещи негативные, грубое вожделение, стремление к выгоде, к славе, почету, то это никак не сочетается с сознанием Кришны. Это как раз те самые вещи, которые просто уносят его сознание Кришны. Как вот этот Пралам Басура пытался унести Балараму. И Бхактивинода Тхакур пишет, что вожделенное, похотливое стремление к противоположному полу, жадность к деньгам, желание чувственного наслаждения, гнаться за славой, ложным престижем, желание быть центром внимания, все это очень сильные препятствия, и их крайне сложно преодолеть. Но если человек понимает, что они являются препятствиями на пути развития сознания Кришны, он с энтузиазмом постарается отбросить их. Если человек в смиренном состоянии ума пытается служить Кришне, Кришна, несомненно, проявит к нему свою милость. И потом в сердце преданного проявится вот эта духовная сила Господа Баладевы, и он этой духовной силой бьет этого демона вожделения. И далее он завершает свой комментарий маленький к этому отрывку, что методы и процессы очищения очень глубоки и загадочны, поэтому ученик должен услышать о них непосредственно от авторитетного духовного учителя. Вот, и мы знаем, что духовный учитель как раз является проявлением Господа Баладевы или Баларамы. Бала обозначает сила, а Рама обозначает радость. И вы помните, возможно, такое сравнение, что Господь Баларама носит на своем плече плуг, это одно из его оружий. Вот. И В шастрах говорится, что плуг Баларамы, если перенести этот образ на духовного учителя, это слова духовного учителя, называют гуру вакья. Вакья или вача – это речь. И как при помощи плуга Баларама там может все что угодно выкорчивать, там, убрать. Точно так же при помощи своих наставлений, слов духовный учитель как плугом из нашего сердца вырывает, выковыривает вот эту вот всю грязь, какие-то вещи, которые глубоко там находятся. Если, предположим, в какую-то там щелочку, дырочку забилась какая-то грязь, ее так просто не сотрешь, да? Мы говорим, предположим, что очищение сердца происходит как? Очищает зеркало ума. Очищает зеркало ума. Но, к сожалению, наш ум является не таким уж ровным зеркалом. Если бы наш ум был действительно таким ровным зеркалом, может быть, одного бы раза хватило, раз, и очистил зеркало ума. Но наш ум – это какое-то очень кривое зеркало, во-первых. И, во-вторых, оно все вот в этих вот бороздках, вот в этих вот самскарах, углублениях таких, в порочных наших стереотипах мышления. И все эти бороздки забиты грязью, вековой, многолетней грязью. Вот. И поэтому мы можем тряпкой все это протереть, но как вам эту грязь из, этой вот, из этого углубления вытащить? Уже тряпкой нет. Поэтому нужно что-то такое более острое, более тонкое. Да? Возьмете какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь ножик или что-нибудь такое острое и будете там ковыряться, пока вся эта грязь не выйдет. Точно так же зеркало нашего ума, наш ум очень непростой, наш ум очень уродливый. Потому что материальное существование такое все очень порочное, и поэтому наш ум очень-очень искривленный. И когда приходится очищать не ровную поверхность, а искривленную поверхность, то дело немножечко усложняется. И поэтому слова духовного учителя – это как вот такой сильный и острый плуг Баларамы, который из всех этих вот бороздок, из всех этих вот углублений в нашем уме всю эту вот грязь дурных привычек постепенно вычищает. Вот. И Бхактивинода Тхакура говорит, это вещи, от которых крайне сложно избавиться. То есть, тем более мы должны понять, что избавляемся мы от этого не сами. Вот здесь, смотрите, очень важный момент он говорит. Самое главное, это то, чтобы преданный понял, что эти вещи являются препятствиями. Он должен понять, что это мешает ему. И теперь, слушая слова духовного учителя, он должен пытаться понять, как вот эти наставления реально могут помочь мне избавиться от всей этой грязи. То есть слова духовного учителя как раз то, что и необходимо для вычищения всех этих тонкостей, всей этой тонкой грязи. Потому что, когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, следуем каким-то таким общим процессам преданного служения, то в целом общая такая грязь, она уходит без каких-то особенных проблем. Но более тонкие вещи, как вот желание находиться в центре внимания, желание славы, стремление к выгоде, неосознанное такое совершенно, это вещи, которые с большим трудом мы можем вот так просто, даже повторяя Хари Кришна мантру, мы не можем думать, что мы просто так исчезнем, потому что это вопрос нашего желания. Это вопрос нашего желания. Если я не хочу, они не исчезнут. Вот. Почему и говорится, что самым главным фактором является наше желание очищаться. Если я повторяю мантру просто так, то поскольку святое имя могущественным, какое-то очищение будет иметь место. Но если я при этом не делаю сознательных усилий на очищение, то это очищение будет куда более слабым. Но если я увидел в себе какие-то такие вот негативные вещи, буквально увидел, что я в одних и тех же ситуациях веду себя как-то традиционно неправильно, я понимаю, это действует вожделение, это действует мое какое-то стремление быть в центре, быть каким-то таким немножко, может быть, искусственным авторитетом. Это вещи, которые присущи практически всем обусловленным душам. Каждый пытается чуть искусственно придать себе вес, что он там что-то больше знает или что-то из себя более серьезное представляет, чем есть на самом деле. Потому что материальный мир – это скрытое соревнование, борьба за некое превосходство, когда люди встречают друг друга, оценивают друг друга сразу же, достоинства, недостатки, и думают, как, какое положение мне занять относительно этого человека, чтобы максимум получить от него, то есть все время в духе эксплуатации и такой конкуренции мы смотрим на остальных людей. Вот, и поэтому стереотип такой, шаблон, нужно как-то придать себе весу, придать себе значимости, занять какое-то такое выгодное стратегическое положение, чтобы с этого положения эксплуатировать других. Это типичный шаблон мышления для людей в этом мире. Это является проявлением тонких форм вожделения. И для того, чтобы вот это все ушло, здесь просто таких вот традиционных методов очищения мало. Мы должны увидеть в себе эту грязь, И слушая очень внимательно наставления духовного учителя, уже при помощи этого вот слов гуру Вакья или этого плуга Баларамы и всех этих вот бороздок своего ума, вот эту грязь постепенно устраняет. И когда мы служим Кришне, вот эти вот анархи, все эти вещи уходят не сами по себе. Это ошибка думать, что это уходит само по себе. Нет. Вот в одной из своих лекций в Хабаровске Махтеев Хавасами говорил, что когда мы искренне служим Кришне, то то, что Кришна устраняет эти вещи из нашего сердца, это является его естественной реакцией. То есть это не просто я повторяю мантру и уходит что-то. Это Кришна устраняет эти вещи из моего сердца, потому что он видит, что я хочу искренне служить ему. Если я хочу служить ему искренне, но не могу сейчас по каким-то простым причинам, какие-то у меня есть еще осквернения, Кришна думает, как сделать так, чтобы этот преданный служил мне лучше. Что мешает ему служить лучше? Вот какие-то конкретные осквернения. И поэтому он, видя в преданном стремление служить лучше, он убирает эти вещи. То есть вот это реакция Кришны. Так Кришна реагирует на наш правильный настрой. То есть очищение есть тогда, когда у нас есть стремление, как можно лучше служить Кришне. И тогда он устраняет те препятствия, которые не позволяют нам служить Кришне так хорошо, как нам хотелось бы. То есть это его естественная реакция. Поэтому наша задача просто увидеть, что это препятствие. И просить Кришну о том, чтобы он это устранил. И тогда мы будем слышать нужные нам слова, и в книгах мы будем натыкаться именно на те самые фразы, и в лекциях мы будем слышать именно то самое, что поможет нам конкретно сейчас, когда у нас та или иная какая-то сложность возникает в преданном служении. Итак, этот демон Праламбасура является воплощением и грубых, и тонких форм вожделения. Вожделение в Бхагавадгите в конце третьей главы описывается как гьяна вигьяна нашана, как враг знания и духовного опыта. То есть это то, что убивает духовное знание, буквально уносит, как этот демон Праламбасура. И Кришна, объясняя Арджуне природу вожделения, говорит в 37 стихе, это известная вещь, «Камаеша кротхаеша раджа гуна самудбава». Махашану, Махапапма, Витхенам, Хивайнам. Верховный Господь сказал, это не что иное, как вожделение Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев. Оно греховный, всепожирающий враг этого мира. И вот здесь интересный комментарий. Пропадает на один маленький параграф, прочитаем. Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействие с гуной страсти преображается в вожделение. Или другими словами, чувство любви к Богу трансформируется в вожделение, подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамариндом превращается в простоквашу. Далее, если вожделение не удовлетворить, оно переходит в гнев. Гнев переходит в иллюзию, а иллюзия продолжает материальное существование. Поэтому вожделение является величайшим врагом живого существа, и только оно заставляет чистое живое существо оставаться в ловушке материального мира. Гнев и его следствия являются проявлением гуны невежества. Однако, если гуна страсти, вместо того, чтобы деградировать в гуну невежества, поднимется до гуны благости путем предписанного образа жизни и деятельности, то человек может спастись от деградации гнева благодаря вкусу к духовному. Вот смотрите, важный момент. Вожделение – это изначально према, любовь к Богу. Когда мы начинаем развивать идею о наслаждении самостоятельным, отдельно от Кришны, это называется гуна страсти. Так вот, теперь, когда любовь к Богу соприкасается с гуна страсти, она раджа гуна самудбхава, то есть коснувшись раджа гуны, према и любовь к Богу превращается в каму, вожделение. И вот теперь интересный момент из комментария. Это вожделение может превратиться либо в гнев дальше, если из раджа гуна, например, в тама гуну, либо, если это вожделение будет при помощи процесса преданного служения трансформировано во что-то более высокое, в гуну благости, там они начинают уже контролироваться. То есть вожделение возникает в этой срединной точке, в срединной гуне, гуне страсти. И есть разные фазы вожделения. В 38 стихе здесь Кришна говорит, что подобно тому, как зеркало покрыто дымом, как этот самый, вернее, как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, и как зародыш покрыт в чреве матери, скрыт в чреве матери, так же и каждое живое существо в разной степени покрыто вожделением. И Прабхупада в комментарии объясняет, что зародыш, сокрыт в чреве матери, это очень сильное вожделение, которое можно сравнить с вожделением растений, деревьев. Они оцепенели от вожделения. То есть говорится, что вожделение впрямую связано с нашей способностью двигаться. Вот, приводятся такие примеры, что когда этот Читарадха, царь Гандхарвов, увидел Девахути, когда он летел на этом воздушном корабле, он онемел, и он выпал даже оттуда, упал. То есть обычно, когда там появляется какая-нибудь красавица, мужчины все немеют. То есть вожделение сразу же парализует способность двигаться. И вот эти вот неподвижные живые существа – это самые вожделенные существа. Они настолько вожделенные, что они просто оцепенели. Это вот деревья, растения просто остановились от вожделения. Это самая страшная форма вожделения. Вот. Чуть-чуть поменьше вожделение – это вот образ зеркала, покрытого пылью. Это животные. Они уже двигаются. Если растения не двигаются, то животные двигаются. Тоже есть вожделение. Вот. А люди находятся тоже в состоянии вожделения, но здесь есть сравнение с огнем, покрытым дымом. То есть здесь все-таки, несмотря на то, что есть дым, также виден и огонь. Поэтому, хотя в человеческой форме жизни, без сомнения, тоже присутствует вожделение, его очень много, его все-таки меньше, чем в формах жизни растительных и в формах жизни животных. Поэтому крайние формы вожделения в любовь к Богу не превращаются. То есть мы не можем ожидать, чтобы растение или животное развило в себе любовь к Богу. Это невозможно сделать. Потому что там уже вожделение перешло практически в тамос. Как Бхактио Хавасами говорил, если молоко уже прокисло, теперь обратно эту простокашу в молоко вы не превратите. Нет такого процесса, не существует обратно простокашу в молоко. Точно так же, когда чистая любовь к Богу уже дошла до форм, таких как формы невежества, полное невежество, обратного пути нет. Из таких форм невозможно прийти к Богу, кроме таких исключительных вещей, когда сам Господь читает, там Кришна читание благословляет какой-то там живый какой-нибудь животное или еще что-нибудь. Вот. А так, сама она не может быть жива в таком состоянии. Вот. Но человек тоже покрыт вожделением. Однако его вожделение может быть трансформировано в любовь к Богу. Может быть. И в комментарии Прабхупада объяснял, как. Он говорит, если вожделение в тамагуну перешло уже как животных, все, обратного пути нет. Только когда эти живые существа, животные, опять станут людьми, вот тогда у них появится шанс опять вернуться к Богу. А так уже нет. Но у людей, под воздействием гуны страсти, это вожделение действует, но оно может быть переведено в гуну благости. И он там описывает, как это возможно сделать. То есть это процесс регулируемой практики бхакти-йоги или процесс садхана-бхакти или преданное служение в гуне благости, то, что называется нишкама-карма-йога. То есть деятельность без любви, еще любви к Богу нет, но есть чувство долга, правильное понимание. И вот это как раз то, что вожделение из такой сильной, интенсивной гуны страсти переводит в состояние благости. И здесь вожделение так сильно не мешает живому существу. Хотя оно есть, оно остается, оно еще не выкорчевывается, вот, но оно начинает контролироваться. То есть гуна благости – это минимальное условие, при котором вожделение начинает контролироваться. Если человек срывается с этой гуны благости, опять попадает в страсть, то вожделение его просто-напросто уносит, так же, как вот Праламба Сура уносит Баларама, не контролируется никаким образом. Вот, поэтому только с этого уровня благости. Но наша цель не благость. Нам не нужна благость как таковая. Да? Мы хотели бы, чтобы это вожделение опять переросло в любовь. Но мы знаем из нектара преданности, что любовь или бхава – это то, что не приходит просто так. Это плод совместных усилий. С одной стороны, преданный прилагает усилия, совершая свою дисциплинированную деятельность в рамках дисциплины садхана бхакти. И когда он в течение достаточно долгого времени так действует, тогда на него нисходит милость Кришны, которая называется бхава. И поэтому, если мы действительно хотим вот этого процесса, если мы хотим, чтобы действительно это материальное вожделение, которое держит нас в рамках материального мира, чтобы оно реально превратилось в любовь, реально, то мы должны понять, что между любовью к Богу и нашим нынешним состоянием лежит вот эта вот полоса, которая называется садхана бхакти. Минуя ее, любви к Богу получить нельзя. Не существует такого этого. Поэтому люди могут придумать любые философии, все что угодно. Но никакие философии не помогут им ликвидировать эту вот яму. Понимаете? Вот любовь к Богу на том берегу, а вот я стою. Не существует никакого способа перепрыгнуть с этого берега на другой, достичь этой бхавы, не пройдя путь садхана. Не существует. Исключение крипа ситхи, да, это любовь к Богу. Он говорит, это так же редко встречается, как то, что кому-то ни с того ни с сего присваивают какую-то ученую степень. Он приводил в качестве примера этого известного бенгальского поэта Рабиндраната Тагора, который нигде не учился особенно, вот, но просто он был очень талантливым человеком. Исключение, которое только подтверждает правила. Поэтому мы не можем так просто надеяться, что ни с того ни с сего, игнорируя вот этот процесс постепенного перехода из страсти в благость, если мы думаем, что мы сможем, игнорируя это, достичь любви к Богу, это означает, что мы просто находимся в таком блаженном невежестве, что называется. А чаще всего и не в блаженном, а в общем, таком даже депрессивном невежестве. Вот. Поэтому мы должны очень хорошо знать этот процесс. Мы можем понять, в принципе, что наше вожделение в материальном мире – это такая вот скисшая любовь к Богу. Ну и что? Это правильное понимание. Но мы же должны знать и вот этот вот процесс обратного возвращения. И практически он выглядит именно так, что из нынешнего состояния, вот это состояние любви к Богу, можно пройти только вот эту вот раджа-гуну, из-за которой любовь к Богу превратилась в вожделение. Раджа-гуна повышается до сатвы, в сатве вожделение начинает контролироваться, а потом, когда мы уже прожили какое-то количество лет в этой интенсивной практике, называется тиврена бхакти йогина, интенсивное преданное служение, теперь мы стали достойны того, чтобы Кришна обратил нас в такое уже конкретное внимание и одарил нас вот этой вот бхавы. Теперь пришла любовь. Теперь это все приобрело свое изначальное состояние. Это обозначает уже практическое превращение вожделения в любовь. Вот. Если этого не происходит, тогда все остается просто красивой теорией. И мы фактически должны увидеть в своей жизни, каким образом вожделение, как кажется, сначала манит нас, а потом просто-напросто отбирает все наши силы. Бхакти Тиртха Сами вот, в своей известной книге «Духовный воин» пишет, он объясняет, что наркотик как действует. Сначала человеку, пока еще нет зависимости от этого, просто интересно попробовать, что это такое. И он пробует что-то, переживает какие-то такие ощущения, думает, это интересно, но пока еще зависимости нет. Потом он думает еще раз попробовать, и потом начинает уже у него развиваться зависимость от этого. И в конце концов он становится рабом этого. Хотя он уже понимает, что никакого наслаждения определенного. Сначала его просто интерес и какое-то наслаждение сначала испытывает, может быть. А потом, когда он уже втянулся, ввязался, стал зависимым от этого, теперь уже он принимает наркотики не для того, чтобы наслаждение испытать, а для того, чтобы от боли этих ломок избавиться. Все. До этого раньше не было. Раньше был просто такой наивный интерес. Что же будет такое? А потом уже дело не в наслаждении, а дело в том, чтобы не испытывать страдания. То же самое вожделение, кажется, сначала дает какой-то определенный такой вот вкус, некоторое удовлетворение. Но когда человек попал в эту ловушку, теперь он уже понимает, что вожделение высасывает все его силы, но он вынужден идти на поводу для того, чтобы просто избежать страдания. То есть это делает человека зависимым, как наркотик. То есть вожделение загоняет нас в зависимость и потом уже разрушает наше здоровье и благосостояние. Поэтому-то Кришна и называет это вожделение как гьяна вигьяна нашина. Враг души и самоосознания, постижение абсолютной истины. И преданный должен эти вещи очень ясно понять, что этот враг живет внутри нас. Кришна, определяя места пребывания вожделения, говорит, что вожделение находится в чувствах, в уме и в разуме. В трех местах живет вожделение. То есть фактически оно заняло такие ключевые позиции, как когда совершается какой-нибудь переворот или какая-нибудь революция, какие места в первую очередь нужно занять? Вокзал, телеграф, телефон, да, как мы там все учили. Вот это перекрыть главные стратегические точки, чтобы никто не убежал, средства связи, средства коммуникации, транспорт, все должно быть перекрыто. Да? И тогда эти голубчики у нас в ловушке оказываются. Точно так же ключевые места – чувства, то, через что мы воспринимаем мир, ум, куда информация из чувств стекается, и разум, то есть тот, кто контролирует ум. Вот это три ключевых места, да? И вожделение поражает как раз вот три ключевых точки. Джайвашиши и Нитайвашиши. И вот представьте себе, что сейчас мы в таком положении находимся. Душа, живое существо, и душа, естественно, связана с разумом, разум стоит, да, чуть ниже души. Вот. Но душа здесь окружена, она окружена этой оболочкой разума, оболочкой ума окружена, чувства выведены наружу. То есть душа окружена. И все эти три окружения, и разум, и ум, и чувства, все порождены этим, вернее, врагом, вожделением. И поэтому откуда, так сказать, взяться силе, каким образом живое существо может вырваться из этого состояния? Вот. Вырвать его может только тот, кто не находится в этом состоянии, который стоит выше, который стоит выше души, парам атман, стоит над душой. Его называют адхи атма, то есть стоящий над душой. В восьмой песне Бхагавад-гиты Кришна описывает вот такими терминами: адхи атма, стоящий над душой, адхи бхута, стоящий над материальной энергией, адхи дайва, стоящий над всем материальным космосом. То есть он контролирует и космос, и материальные элементы, и душу он контролирует, адхи, стоящий над всем этим. То есть, или еще там переводят как движущий принцип материального творения, материального космоса, всех живых существ. И поэтому он, стоящий выше всех этих материальных обстоятельств, единственный, кто может в действительности живому существу помочь. И как он это делает? Он это делает, приходя в этот мир и оставляя здесь, в этом мире, какие-то такие свои представительства. Святая Дхама, Божество, Святое Имя. Даже просто красота этого материального мира, это уже Кришна. И вот здесь как раз, когда-то я показывал, на обложке этой книги «Духовный воин» или «Превращение вожделения в любовь» такая картинка. Зеркало внизу, вот, и здесь написано «любовь вверх ногами», перевернутая надпись «любовь вверх ногами». То есть что отражается в зеркале, которое лежит внизу? Отражается то, что наверху, естественно, да? Вот то, что есть наверху, если вы положите на пол зеркало, то тут будет отражаться то, что там. Так вот, любовь — это там, в духовном мире, там, да? А здесь отражение, то есть на зеркале материальной природы только вверх ногами отражается эта любовь мира. И вот этот воин в центре, это мы с вами, практикующие, да, стремящиеся к абсолютной истине, у него в руках лук, оружие. И что он делает? Увидеть трансцендентную природу из этого материального мира он пока не может, потому что она скрыта от него, она за пределами материального существования. И куда он смотрит? Он смотрит вниз. Смотрите. Он смотрит вниз, а садится туда. Как же он может попасть? Видя здесь, в отражении, реальность. Это так стреляли ведические воины. Как там, помните, Арджуне было задание, когда он эту Драупади выиграл. Он должен был, глядя там в какое-то отражение, стрелять в обратную сторону и попасть в цель. Это тот же самый принцип. То есть фактически человек сейчас преданный, который пытается превратить вожделение опять в любовь, он находится примерно в таком же положении. Что, глядя в материальный мир, он должен видеть Кришну здесь. И, глядя сюда, он должен попасть туда. То есть, в материальном мире мы должны увидеть отражение этой любви, увидеть Кришну здесь, И практикуя в материальном мире эту практику, отправляется туда. Вот в этом смысл. Это очень высокое искусство, ведическое боевое искусство. Нам им не овладеть сейчас. Но принцип тот же самый, что мы должны увидеть Кришну здесь. И поэтому он, приходя в этот материальный мир, оставляет здесь много разных таких всяких привлекательных вещей, по которым мы можем его разглядеть. Вот, и читая даже просто 10-ю главу Бхагавад-гиты или Бхути-йога, великолепие Абсолюта, мы уже можем понять, что этот мир привлекает нас, потому что он является просто одеждой на всепривлекающей вселенской форме Кришны. И поэтому нас привлекает этот мир, так как он просто покрывает форму Кришны. Вот. И тогда это просто такие косвенные проявления Кришны. А когда мы видим прямые проявления Кришны, как Мурти, как Святое Имя, Прасад и так далее, то это как раз способы уже впрямую привлечься к Кришне. То есть мы должны понять, что духовная жизнь – это обозначает постоянная трансформация, постоянные изменения. Духовная жизнь не может просто быть каким-то таким застоем. То есть в духовной жизни должны изменения происходить. Чего во что? Да? Изменение обозначает превращение вожделения в любовь. То есть, когда мы смотрим на какие-то вещи, мы привыкли смотреть на эти вещи как на то, что предназначено для нашего наслаждения. Но измененный взгляд – это теперь, когда мы смотрим на эти вещи как предназначено для наслаждения Кришны. Но для того, чтобы понять, что эта вещь предназначена для наслаждения Кришны, нужно Кришну увидеть. Глазами знания. Сначала глазами знания. Мы не можем увидеть его воочию. Но глазами знания мы можем его увидеть. И практикуя процесс, очищаясь, мы обретаем опыт. Как одними и теми же вещами, которые раньше помещали нас, погружали в вожделение, в невежество, теперь этими же вещами пользуясь, мы можем прийти к Кришне. Вот это и называется процесс преданного служения. Когда мы не просто, как какие-то такие вот слепые верующие, что-то делаем в надежде, что потом что-то будет. Как тот же сам Бхактивинода Хавасвами очень интересно говорит, когда ему там говорит, ну вот, возможно, потом что-то будет, он говорит, почему, если сейчас не происходит, это должно почему-то потом произойти? Что за странная такая логика? Сейчас у вас ничего не происходит, а потом почему-то должно произойти. А ну и потом не произойдет, если сейчас не происходит. Поэтому мы не должны быть наивными верующими, которые что-то делают сейчас, и они не видят в своей жизни никаких реальных перемен, и по какой-то наивности они думают, ну вот потом произойдет. Почему это произойдет потом, это сейчас не происходит? Это должно уже происходить. То есть преданный должен реально почувствовать процесс. Если сейчас изменения не происходят, почему, чего ради потом должно что-то происходить? С самого начала должно происходить. Как только человек понял эти вещи, занялся практикой, с самого начала изменения. Если изменений не происходит, динамики никакой нет, если это вот стагнация, застой, значит он неправильно что-то делает. Потому что это процесс живой, динамичный, и сразу же все должно меняться. Сразу же, а не потом. Если мы сейчас просто верим, что потом что произойдет, ничего не произойдет. Мы будем просто обмануты в своих ожиданиях. Уже сейчас должно происходить. И именно вот этот вкус, постоянные изменения, динамика, постоянное углубление духовной жизни – вот что держит человека в процессе. Если этого не происходит, он разочаровывается, думает, а где же любовь к Богу? А где же обещанные пряники и ковришки? Почему этого нет? Где же этот высший вкус? Так он говорит. И правильно, в принципе, говорит, кто будет работать, когда не платят зарплату? Никто не будет работать. Вот. Поэтому в жизни преданного должны происходить изменения сейчас. Если не происходит сейчас, тогда потом тоже они будут происходить. А если сейчас не происходит, чего ради они потом должны происходить? Почему? Я сейчас это делаю неправильно и думаю, потом произойдет. Нет. То есть это живой процесс. Кришна существует сейчас. Мы существуем сейчас. Процесс практикуем сейчас. Поэтому изменение, вкус духовный должен быть сейчас. Естественно, что бывают какие-то определенные там, трудности, отклонения, но все это носит такой временный характер. Это не настолько серьезные вещи, которые могут перебить силу процесса. Можем сказать, что материальная энергия сильна, она без сомнения сильна, но рядом с Кришной она не смеет действовать. Она не смеет действовать. Вот, когда великий мудрец Вьясадева увидел в своей медитации Кришну, он увидел также его иллюзорную энергию Майю, которая где находилась? За спиной. она спиной смиренно стояла со сложными ладонями. Когда есть Кришна, Майя не может активно действовать. Кришны нет, она трезубец трехгуль материальной природы достает и начинает действовать. Вот поэтому, если нас колят тригуны материальной природы, это обозначает только одно. Сейчас нету хозяина этой материальной природы рядом с нами, потому что мы ослабили свою связь, мы ослабили процесс. И просто думать, что ой, там Майя меня окружила, Майя на меня напала. Да? Вот. Майя выполняет свое дело. Ее задача держать все живые существа в иллюзии. Такая у нее функция. Как у тюремщика. Нравится, не нравится, у нее такая работа, держать все в тюрьме, чтобы, не дай бог, никто не убежал. Да? А преданные – это особая тема, это особенный интерес для Майи. Когда человек становится, предположим, карми, он хочет попасть на райские планеты, Майя ему никак не мешает, потому что все равно в рамках материального, да, в рамках материального мира, да пожалуйста, хоть на какие планеты, там, на райские, хоть на какие хочешь. Да? Когда он хочет стать гьяни, Майя тоже не сильно беспокоится, потому что она знает, человек даже достигнет освобождения, даже он преодолеет эту материальную природу, но если он не служит Кришне, он там выпрыгнет немножко, поболтается и опять выхнется сюда. Он там где-то что-нибудь зацепится, как Прабхупада говорил. Вы взлетели на воздушном корабле, но если вы не сели на какую планету, вы приземлитесь опять сюда, вынуждены вернуться. Точно так же и гьяни, великий философ какой-нибудь, который там понял, что есть дух, стоящий выше материи, но еще не занялся преданным служением, Майя сильно не беспокоится. Лети, дорогой друг, полетай там, взлети, все равно сюда вернешься. Точно она уверена, что он сюда вернется. Когда человек становится йогом и ставит задачи какие-то такие мистические совершенства, она тоже не беспокоится сильно, потому что это тоже Майя, просто командует материальной природой. Человеку хочется летать там, или быть больше, или меньше, или там каким-то видением обладать, какой-нибудь глаз там открыть, или там на кого-то воздействовать. Это все тоже в рамках материальной природы. Пожалуйста, работай, зарабатывай, ради Бога. Но когда человек становится преданным, это уже серьезный вызов Майи, понимаете? То есть преданный тот, кто уже говорит чао, да, материальной природе. И вот теперь она напрягается. Карми, гьяни, йогов она не трогает, потому что они знают, что их же желание не позволит им выйти из этого материального мира. У них нет таких желаний даже развивать материальное существование. Их желание уже здесь держит, поэтому не нужно специально их там удерживать. Их нужно на цепь сажать, потому что их желание здесь держит. Но вот когда у человека развилось желание вернуться к Кришне, вот это интересный случай для Майи. Это редкий и интересный случай. Вот с этим интересно позаниматься, как он будет действовать. Вот поэтому она вот с такими вот людьми, конечно, серьезно взаимодействует для того, чтобы проверить их искренность. В действительности, конечно, это не просто такая Майя коварная, а это действие Кришны. То есть, как вот в былые времена проверяли или говорили, там, ты с этим бы в разведку пошел или не пошел бы, нужен твердый человек, да, который не подведет ни при каких обстоятельствах, он свою верность докажет в любой ситуации, чем угодно он поступится ради этого. Вот, как я помню, какой-то фильм был, что-то там про революцию, не помню, послереволюционная, там этот Феликс Эдмундович Дзержинский там, по своему кабинету ходит с трубкой такой, говорит, он спрашивает одного там с... Как вы думаете, товарищ такой-то, забыл, вот этот с нами по убеждению или просто так? Он так серьезно думает. То есть, понимаете, человек, который возглавляет такую серьезную структуру, он думает, это преданный или не преданный? Фактически он так мыслит. Это человек предан идеям революции? Или он просто какой-то такой хитрый там соглашатель, который так просто затесался и вот, хитрит с нами? И он с таким серьезным видом ходил и думал, там анализировали вместе, наш он или не наш, да? Вот надо бы проверить, испытать, посмотреть его, так сказать, на излом, как он себя в такой ситуации, в другой ситуации, потому что это очень серьезно. Если это наш человек, полностью это свой парень, да, ему можно доверить серьезное дело. Если это какой-то, так сказать, хитрец в наши ряды затесавшийся, вот, но рано или поздно это все равно, как говорится, это воспринимать нельзя, всякая тайна становится явным рано или поздно. Вот, но может проблем натворить. Поэтому он думает, вот как этот человек, преданный или не преданный. Точно так же и когда кто-то делает заявку, да, что я вот хочу стать преданным Кришне, вернуться. Кришне интересно, этот человек как себя поведет. С одной стороны, Кришна знает уровень зрелости, уровень веры, чистоты этого человека сейчас. С другой стороны, он хочет, чтобы этот человек сам это увидел. И поэтому он через материальную энергию создает разные определенные такие ситуации, в которых он проверяет, так, на голову тебя поставим, служить будешь? Будешь, молодец, так, а теперь тебя через бедро кинем, бум, как ты будешь служить? И так будешь служить, на лопатки тебя положим, какую мантру будешь повторять? Хари Кришна, молодец, так все. То есть тест пройден, да? Почему и говорится, что иногда, хотя Кришна защищает своих преданных, наиболее стойких из них, таких как вот Пандава или Прохлада Махарадж, Харидас Хакур, он подвергает вообще неимоверным испытаниям, которые не прошел бы ни один вообще материалист. Да? Это для того, чтобы показать качество. Да? Как вот знаете, раньше ставили знак качества. Какой-то товар, на нем знак качества. Фух, такой человечек без головы, такие руки, ноги, головы нет. Знак качества называется. Вот. Это товар стопроцентного качества. Точно так же, для того, чтобы показать миру, что такое стопроцентный преданный, он берет своего преданного Прохлада, хоп, кипящее масло, смотрите, там преданный, с горы кидает, и здесь преданный, под ноги этим диким слонам кидает, и здесь преданный, и в яму со змеями кидает, и тут он остается преданным. И Харидас Такура там на всех площадях бьют, а он скорбит об этих палачах и сокрушается, говорит, бедняги, вот, и тут преданный. И Пандава таким лишением подверг, таким гонением и таким испытанием, стопроцентное качество преданности. Все. То есть он показывает, что когда человек полностью привязан к Кришне, на голову его ставь, что с ним делает, кидая его так, кидая его эдак, стопроцентная преданность выводит его из любых ситуаций. Это как, я не знаю, сейчас есть или нет, раньше были такие игрушки, называется неваляшка. Видите, у нее дно тяжелое, там что-то такое, ну а сверху она как такая куколка просто. Может ее справа, слева там лупить, кидать ее, она все равно упадет на эту тяжелую часть. На центр тяжести такой низкий в этом месте. Поэтому хоть как ее крутите, она все равно ноги встанет. Это что-то, да? Понятно. Вот. Или как это самое, кошка, вы можете ее там крутануть, да, с 10 этажа выкинуть, а у нее так вестибулярный аппарат работает, что она там, сколько бы там ни перевернулась, она упадет на лапу. Да? Вот. Так у нее устроено все. То же самое, осознание Кришны или привязанность к Кришне, это такое состояние, что жизнь может человека крутить как угодно, но он все равно упадет на лапу. То есть он в сознании Кришны выходит из этой ситуации, его сознание Кришны повышается. Вот. Поэтому мы не должны удивляться тому, что если мы поставили такую высокую цель, такую высокую задачу к себе, что материальная природа не так сразу отпускает нас. Вот в действительности Кришне нужно только стопроцентное качество. Поэтому, если мы хотим этого стопроцентного качества, то когда возникают вот такого рода проблемы, а они практически возникают у каждого, потому что болезни общие, мы в одинаковой материальной природе варимся, ну, и поэтому симптомы болезни практически у всех одинаковые. У кого-то чуть больше этого, у кого-то чуть больше того, ну, примерно все то же самое. Вот. То способы очищения от этого тоже примерно одинаковые. И общая болезнь, почему мы так привязаны к этому материальному миру? Мы привязаны к нему, потому что здесь нет Кришны, потому что здесь нет того, кто может нам помешать наслаждаться, что есть возможность. Люди, вот, людям не нравится, когда они приходят в какое-нибудь место и говорят, ой, сколько там толпы, дали куда-нибудь в лес, ну вот здесь вот кто-то полянку нашу занял, и пляж тоже занял. Ну, то есть кто-то все время мешает нам наслаждаться. Поэтому чего они ищут? Уединенного местечка, где нет никого, кто нам будет мешать, понимаете? Вот. И мы привязаны к этому миру, потому что здесь нету этого Кришны, который своим великолепием затмевает всю славу материальных миров, и мы рядом с ним выглядим как такие маленькие, бледные вообще козявки, неинтересные, да, рядом с Кришной, что мы. Вот когда его нет, я могу расправить свои там куриные крылья и за орла себя выставить, да. Вот. А рядом с Кришной я мелко выгляжу. Так вот, его присутствие нас очень сильно смущает, пока мы завидуем ему, и поэтому мы выбираем материальный мир. Вот. Но преданный – это тот, кто понял эту главную ошибку, и теперь он начал отрабатывать обратно. Да? И это обозначает, что в его сердце он должен меняться в своем сердце, так и глава прямо из Шримад-Бхагаватам, изменения в сердце. и этих вот всех демонов одного за другим то Кришна, то Баларама уничтожает, устраняет. Но от нас какое участие требуется? От нас требуется вот эта вот способность распознать, увидеть в своем сердце все эти вещи, понять, что они являются препятствиями. Тогда Кришна через какое-то время помогает нам от этих всех вещей избавиться. Хари Кришна.
Вопрос. Вот вы сказали, что вещи несовместимы. Это вот жадность или как там, желание искать лидеры, сознание Кришны. Но преданному приходится, значит, чтобы стать преданными, устроить быт, немножко быть жадным, там искать выгоду.
Для того, чтобы стать преданным, эти вещи не обязательно. Это приходится не для того, чтобы стать преданным. Не путайте разные вещи. То, что человеку необходимо как-то устроиться в материальной жизни, это вполне очевидно. Но это не то, что является обязательным условием для того, чтобы стать Кришной.
Вот неправильная постановка вопроса. Не могу, допустим, я не могу спокойно читать мантру, там горячей воды нету, там помыться невозможно, там света нету, значит, читать не могу, книги. Опять же, все связано с бытовухой, с этой, с городской.
Ну если вы в правильное время все будете делать, то вас никто не будет беспокоить. Если вы книги читаете не по ночам, то днем света солнца хватает.
Или не только, но вот это все кругом, все связано с этим. Вот. Так называемое преданное служение с этой.
То есть вы хотите сказать, что преданное служение полностью зависит от материальных обстоятельств, да?
Ну, приходится решать эти сначала проблемы, чтобы так сказать, чтобы у меня было все нормально там в духовной жизни.
Это неправильная постановка вопроса. То есть если вы в такую зависимость поставите свое сознание Кришны, что там обязательно горячая вода была, и что-то свет и так далее, тогда в Кали-Югу и в этой стране, и в этом городе фактически обозначает, что у вас нет перспектив стать чистым преданным. Нет таких перспектив.
Я согласен, что по-другому просто нету другого выхода.
А я не согласен.
Все это делать приходится.
Если это делать, пожалуйста, приходится, но мы должны ставить свое сознание Кришны в зависимости от этого.
С этим я тоже согласен. Дело таково условия просто вокруг.
Нет, что вы предлагаете?
Я вопрос, у меня
вопрос. Это тот же самый аргумент, примерно который Абхай Чаран пытался еще тогда, не будучи Прабхупадой, Бхактисиддханта Сарасвати задать. Он говорит, что кому нужно сейчас послание Господа Чайтани, пока Индия находится под британским гнетом, сначала нужно ее освободить, да? И Бхактисиддханта Сарасвати ему сказал, что в этом материальном мире вечно будут какие-то беспокойства, не будет английского господства, будет какое-нибудь другое господство, еще что-нибудь, материальные проблемы будут. Поэтому ты должен понять, что сознание Кришны не зависит от материальных условий, не зависит от этого. Вот. Это наша иллюзия. В действительности, ну, может быть, пока на начальном этапе мы слабы, так мы думаем. Вот. Но если человек утвердился в преданном служении, есть горячая вода, нет горячей воды. У нас тут, например, два дня здесь вообще никакой воды не было, ни холодной, ни горячей. Вот. Ну и что теперь там? То есть причем здесь сознание Кришны? Это некоторые неудобства для тела. Я согласен с этим, что там не помыться там и что-то еще. Это неудобство для тела, никто не спорит.
Ну, там же квартплата, там еще.
Да, квартплата. Это неудобство для ума, я согласен. Но причем здесь сознание Кришны?
Нет, ну а если вообще земля нет?
А?
Ну а если вообще земля нет?
Хорошо, перестаньте быть преданными Кришне. У вас сразу появится горячая вода, холодная вода у вас появится. Бросьте Кришну, забудьте его навеки. Вам сразу дадут квартиру, первое, что у вас появится. Потом в этой квартире будет два вида воды. Вот. Потом сразу кто-то принесет вам деньги, чтобы заплатить за эту квартиру. Вы так думаете? Ну так, а при чем есть эти аргументы на жилья? Причем здесь Кришна и все эти вещи? Как будто бы прекращение практики сознания Кришны сразу же решает все эти проблемы. Тогда вы будете совсем погружены во все эти вещи. А так, если у вас, может быть, нет квартиры, воды, света, денег, по меньшей мере у вас есть сознание Кришны. Но если у вас нету сознания Кришны и еще нет воды и всего прочего, тогда вы совсем в плохой форме будете. Это вам гарантирую. Поэтому видя сейчас вот, ну, такую плачевную картину материального существования, да, как все плохо и ужасно, и говорить, ну нет, при таких обстоятельствах мы не можем быть сознающими Кришну. Вот как раз при таких-то обстоятельствах мы больше всего и нуждаемся в осознании Кришны. А не то, что сейчас дайте мне квартиру и воду и всякую, и я сяду, и я буду сознавать Кришну. Я вас могу уверить в том, что вы тогда про него забудете вообще. Вам понадобится сразу же другая квартира, больше площади или еще что-нибудь там. То есть это вечная песня, понимаете? То есть дайте, выполните мои условия и все. Это ерунда. Мы знаем, что те люди, которые обращаются к Богу с материальными желаниями, когда их материальные желания немножко удовлетворяются, они про Бога забывают напрочь. Поэтому все эти бытовые вопросы, денежные и прочие вещи, это без сомнения может беспокоить наш ум. Вот. Но мы должны их решить. Мы должны их решить. Но мы должны также понять, что эти вопросы в строгом смысле не решаются никогда. Потому что они решаются до какого-то определенного уровня. Ну, какой-то минимум комфорта существует, который мне по карме полагается, и все. За пределы этого я выйти не могу. Вот поэтому надо понять, что вот эти все проблемы являются экспансией или продолжениями одной удаленной глубинной проблемы. Мы ушли от Кришны, понимаете? Поэтому, и, например, вопрос воды, квартиры вы сейчас реально не можете решить. Но вопрос своих отношений с Кришной вы решить можете, понимаете? Так вот, если вы решите в этой жизни принципиальный, глобальный вопрос отношений с Кришной, то потом уже вопросы воды, квартиры, там в духовном мире этих проблем не существует, понимаете? Но если вы будете откладывать. Если вы будете откладывать проблемы установления своих отношений с Кришной до тех пор, пока дадут воду там или свет, вот, то тогда придется долго откладывать, понимаете? Потому что неизвестно, как.
Это есть люди, которые даже жить, как бы у них проблемы просто жить.
Я не могу понять, какое это отношение имеет тут к Кришне?
Что? Ну, а как им тогда вообще к Богу прийти, если они, я не знаю...
Ну, им проще прийти к Богу, на самом деле. Конечно. Потому что они не опьянены там материальным богатством, всеми этими проблемами. А как Кришну зовут? Акинчина, Гочера, богатство, нищих, да? То есть те, кто в материальном плане исчерпались, потеряли всякие надежды, все, что у них остается, это у них остается Кришна. Это на самом деле, если вот такому человеку дать сознание Кришны, его практически в этом мире ничего не держит. Он на полных парусах пойдет к Кришне. А люди, как правило, видим, у которых все в материальном плане хорошо, это хорошо, как якорь действует. Ты там пытаешься проповедовать, дуть его паруса, а там такие якоря, что он крепко сидит, его не сдернешь, не сковырнешь с этого насиженного местечка.